Привет! Это подкаст «Методом лета». Тут мы пробуем разные штуки. Учить немецкий, английский, мандарин.
Давай пока без мандарина.
Ну ладно, но будет интересно.
В жизни должно быть место эксперименту. Всем привет!
Привет!
И сегодня мы говорим об изучении языков. Тань, можешь рассказать о своем опыте? Что ты учила, как учила?
Начала я свою карьеру изучения языков с английского, видимо, как и большинство наших слушателей.
Кроме тех, кто учил немецкий в школе.
Тех, кто учил немецкий. Начала я с курсов, которые мы брали в частном порядке, когда я еще была в начальной школе, где изучение английского было не предусмотрено. И было замечательно, у меня все получалось, мне очень нравилось. Но потом, как все пошло по наклонной, на курсы вне школьной программы я ходить перестала. И остался только английский в рамках школьной программы. Не выучила я в школе на английском фактически ничего. London is the capital of Great Britain. Это максимум, мне кажется, что я помню. Вот. Так что после школы английский я не знала совсем. В университете с английским уже было чуть лучше. Преподавали лучше, поэтому я хоть как-то себе нарастила, по крайней мере, грамматическую базу. Но вообще английский я учила по сериалам и погрузившись в англоговорящую среду, уже переехав в Германию.
И в итоге какой у тебя сейчас английский?
Он у меня свободный в значении, мне свободно на нем разговаривать. То есть я не задумываюсь, когда на нем разговариваю. Мне легко на нем разговаривать, мне легко на нем писать.
Ну и ты по работе часто используешь английский?
Да, я по работе часто использую английский.
У меня на самом деле все, ну, практически так же, только без последней части. То есть в школе все было плохо. Все было очень плохо, все было очень медленно и очень вяло, но на подготовительных курсах к вузу у меня был очень, довольно сильный английский, мне там хорошо подтянули и грамматику, и говорение. А после второго курса университета я ездила в волонтерский лагерь во Францию, где мы целый месяц молодежью общались между собой только на английском. Там у меня подтянулся разговорный. И, в общем-то, на выходе там, после университета и на работе у меня был довольно хороший уровень языка, я была им довольна. Но потом мы переехали в Германию. И весь английский вытеснился у меня немецким. Сейчас в итоге английский у меня практически ноль. Ну как, в путешествии мне хватает, чтобы изъясниться на несложные темы, скажем так. Давай про следующий язык. Что ты учила после английского?
После английского был немецкий с переездом в Германию. У меня в самом начале, когда мы только переехали, немецкий был абсолютно нулевой. Начали мы его учить сразу на языковых курсах при университете. Это были интенсивные языковые курсы, то есть ты 4-5 часов в день занимаешься немецким языком. Сначала с утра до обеда, потом несколько часов после обеда. Так на протяжении 3 месяцев. И вот только я начала заниматься немецким, он у меня попал в коробочку в голове иностранные языки. В этой коробочке уже лежал английский. И у меня в коробочке начался бардак.
Стало тесно.
Чему этот бардак привел? Я стала говорить на немецком так. Я начинала предложение на немецком, заканчивала предложение на английскими словами, используя немецкую грамматику. И я этого вообще не замечала. Я как бы замечала в конце предложения, я вдруг понимала, что я говорю английские слова. Это было очень-очень странно, но потом я прям физически почувствовала, как у меня эти коробочки разъехались. Английский остался в своей коробочке, немецкий завел себе свою коробочку для своих слов и грамматики. И после этого наступил мир и покой в моей голове с разными языками. Сейчас у меня с немецким такая ситуация. Я хорошо понимаю, я читаю свободно. У меня большие пробелы в грамматике. И чтобы говорить, мне нужно время на разогрев. Вот как в английском я не могу просто поддержать беседу, мне нужно, наверное, минут 10 просто, чтобы разогреться и откуда-то из глубины коробочки немецкого достать слова.
Ну, то есть, по сути, переключиться с английского, который ты чаще, mm-hmm. видимо, используешь, да. на немецкий, да? У меня с немецким тоже. Мы начали на интенсивных курсах учить вместе с мужем, но он потом закончил сразу после 3 месяцев, а я продолжила с переменным успехом ходить то туда, то туда. Начинали мы в курсы CDC, это Карл Дуйсберг Центром здесь в Мюнхене. Потом я учила несколько раз на нескольких коротких курсах в Гёте-институте, которые все очень хвалят. Я на самом деле могу сказать, что это худшие курсы, где я училась. И третье – это Deutsche Akademie. Ну, такие довольно неплохого уровня курсы. И я брала у них несколько разных уровней и разных групп. И, в общем, осталась довольна. Сейчас я свои знания немецкого оцениваю, наверное, так. Я тоже практически все понимаю, но я испытываю сложности с говорением, как любой человек, возможно.
У меня есть еще одна история изучения иностранного языка, это был испанский. Я была на стажировке в Канаде 2 месяца, и соседом по кабинету у меня был испанец. И он меня в шутку немного учил испанскому. Я ничего не помню с того своего изучения испанского, кроме одной фразы «Necesito ir al trabajo», «Мне надо на работу».
До того, как ты сказала, что тебя учил сосед по офису, я было подумала, что ты была в испаноговорящей части Канады на стажировке. У меня примерно такая же история с французским. Я учила его еще в школе на каких-то курсах. Я походила туда всего месяц, Я не помню, почему я решила его учить, но, в общем-то, у меня осталась только одна фраза в голове, которая абсолютно противоречит твоей фразе о том, что пора тебе на работу. Она звучит так: «Je ne travaille pas», что означает «я не работаю». А еще я в школе учила казахский, потому что я 10 лет прожила в Казахстане, и в школе это был обязательный язык. У меня первые несколько лет была справка освобождения от изучения казахского языка, потому что у меня папа военный. Если я буду учить языки во всех странах, где мы жили, то типа голова распухнет и лопнет.
Многих освобождают физкультура, а Дашу освобождают от изучения французского, казахского.
Да, моим одноклассникам это было просто... Ну, все очень удивлялись, что такое бывает. Можно получить справку освобождения от изучения языка. Но потом справку мне забрали, и мне пришлось учить язык. Учила я с репетитором, потому что школьную программу я уже не могла догнать. Это было очень сложно. Я до сих пор помню кусок гимна.
Спой.
Жаралган намыстан. Жанындап, жаныппыз. Все. И еще один бонус: если я бываю в Турции или слышу турецкую речь, я что-то частями, кусочками понимаю, потому что языки похожи, тюркская группа.
Это, кстати, интересно. Я только когда приехала в Германию своим нулевым знанием немецкого, я немного понимала немецкий. Я не знаю, почему. У меня муж в школе учил немецкий. Он мог немного изъясняться, но довольно-таки плохо понимал, ну, потому что как бы сложно понимать язык, если ты его учил только в рамках школы и недолго. А я, на его и свое удивление, понимала немецкий.
Да, ты знаешь эту шутку про тех, кто учил в школе немецкий?
Нет.
Говорят, что они это делали только для того, чтобы потом, когда все будут говорить по-английски, они могли всегда сказать: «А, я ничего не понимаю, я в школе немецкий учил».
Смешно.
А насчет интуитивного изучения языков, я, наверное, тоже в твоей команде. Я такая в немецком. То есть есть люди, которые планомерно учат, изучают материалы, прежде чем что-то сказать, хорошенько выстраивают у себя в голове предложение. Вот я со временем к своему ужасу осознала, что я совершенно не такая. То есть я, конечно, не из тех, кто будет погромче кричать на русском, что с третьего раза его поймут. Но я из тех, кто будет махать руками, если он не знает слов, называть это вот такая штука, ну, знаете, вот это, которое туда вставляется. То есть я буду, в принципе, стараться и использовать все средства, которые есть у меня под рукой для коммуникации. Если у меня под рукой есть муж, то я буду использовать его для коммуникации, потому что он немецкий знает лучше, чем я.
Носите с собой мужа.
Да, лайфхак и от Даши. А еще есть такие странные методы изучения языков, которые вот совершенно не подходят интуитивным, как мне кажется, изучателям типа меня. Например, метод Илоны Давыдовой или метод Пимслера. Ты слышала, наверное, про них?
Про метод Илоны Давыдовой я слышала в рекламах по телевизору, когда еще маленькой была. Про второй нет, не слышала.
Короче, у нас дома был метод Илоны Давыдовой. Мой папа учил по нему английский. Привет, пап. И я тоже пробовала слушать. Это такие кассеты, на которых записаны диалоги на английском, и потом дан перевод. И ты это слушаешь, слушаешь, слушаешь очень-очень много раз до тех пор, пока оно у тебя все не запомнится и не усвоится. Но проблема в том, что они пропагандируют, якобы у них там есть 25-й кадр или еще 25-е что-то, и это все записывается прямо тебе на подкорку, облегчает очень изучение языка, и учиться можно чуть ли не во сне. Вообще, это, по-моему, какое-то шарлатанство. А метод Пимслера — это тоже аудиофайлы, только с элементами интервального повторения. Это когда у тебя фразы из первых уроков повторяются там и во втором, и в третьем, и в следующем, но плюс еще эти фразы обрастают больше лексикой, то есть добавляются новые слова в старые фразы, и ты таким образом больше и больше запоминаешь, основываясь на уже пройденном. Надеюсь, я понятно объяснила.
Я из таких странных методов только слышала про метод Ильи Франка. Слышала про такой?
Да, это про книжки что-то, да?
Да, это про книжки. То есть там книжки построены следующим образом. У тебя есть абзац текста на иностранном языке, и у него в скобочках почти у каждого слова перевод этого слова. А потом этот же абзац текста повторяется без перевода. Ты читаешь сначала абзац с переводами, потом ты читаешь абзац без перевода.
Ты пробовала?
У меня были книжки, но они были с неинтересным сюжетом, и мне не зашло.
А сейчас давай послушаем интервью с Полиной. Полина, она учитель немецкого языка. Она ведет очень классный блог в Инстаграме DigiDeutsch о том, как учить язык самостоятельно, о разных-разных способах. У нее их там миллион. И также о молодежном сленге, молодежном языке.
Давай.
Полина, сколько времени в неделю ты рекомендуешь посвящать изучению языка, чтобы видеть прогресс?
Конечно, нужно понимать, что вы имеете в виду под словом «прогресс». Потому что для кого-то выучить 5 слов за неделю и внедрить их в свою речь устную и письменную – это уже большой прогресс. Для кого-то прогресс – это научиться писать мотивационное письмо. Для кого-то прогресс – это подготовиться к собеседованию в немецкой фирме и пройти его успешно и получить работу. Все это, конечно, разные навыки, разные парадигмы, разные цели, разные сроки у этих целей, и вообще не знаю, какой изначально имеется в виду уровень, поэтому прогресс мы измерить никак не можем. Единственное, могу обратить внимание на некоторые штуки, которые забывают, когда хотят сохранить свой уровень. И то нужно, конечно, помнить о том, что сохранять мы этот уровень будем тоже в определенной лексической теме. Например, если вы читаете что-нибудь по медицинскому немецкому, вы совершенно точно не подтянете таким образом свой бытовой немецкий. Поэтому, чтобы подтянуть бытовой немецкий, нужно что-нибудь почитать, посмотреть, послушать, поговорить на тему бытового немецкого и так далее. Если вы хотите сохранить свой немецкий в каждой области его применения, то нужно эту каждую область применения прорабатывать. И то учитывайте, что если вы каждый день это не делаете, то все равно что-то да подрастеряется. Итак, на что нужно обратить внимание? Конечно, читая и смотря видео на какую-то определенную тему, мы тренируем восприятие на слух и восприятие текста. Но это не значит, что мы таким образом автоматически тренируем говорение и письмо. Поэтому нужно не только смотреть и читать, но и говорить и писать. Если вы тренируете какие-нибудь эссе, это не значит, что вы поднатореете в смс-ках. Возвращаясь к количеству часов в неделю, опять не могу ничего конкретного сказать, к сожалению, потому что все зависит от человека, от его объема памяти, от его вообще коммуникативных способностей. Но чем выше уровень, тем, конечно, больше часов. Просто потому, что больше материала вы успели пройти, и на сохранение этого объема, конечно, нужно больше времени.
Сейчас Полина будет давать свои рекомендации, используя разные уровни владения языком. Для тех, кто никогда не сталкивался с этой шкалой, я объясню, что они значат. Существуют три деления – А, Б и С. А – это элементарное владение, Б – это самостоятельное владение, а С – это свободное владение. То есть на уровне А вы можете совершать только очень простые операции, например, сходить в магазин и спросить что-то у продавца, а уровень С уже достаточно для обучения в университете.
Примерно, наверное, если у вас что-то между А1 и Б1, возможно, полчаса в день для сохранения уровня хватит, начиная с B2, заканчивая C2, там, конечно, плюс бесконечность. От часа, как минимум, мне кажется.
Ну, что ты скажешь на это?
Я демотивирована. Я-то думала, что мне сейчас, во-первых, дадут какую-нибудь волшебную пилюльку, скажут, ну, если ты уже хорошо знаешь язык, то можно его вообще больше никогда не учить. И чем лучше ты знаешь язык, тем меньше времени нужно тратить на изучение языка.
А я на самом деле не задумывалась никогда о том, что нужно тренировать разные сферы. То есть я думала, что вот сейчас как бы мы сидим в карантине, и я такая посматриваю иногда фильмы, сериалы на немецком, почитываю иногда «Свой любимый дочь перфект», и этого достаточно для поддержания языка. А выясняется, что я в итоге тренирую только чтение «Дочь перфекта», а еще знаешь, что я тренирую? Я тренирую переписку на eBay, потому что я очень много переписываюсь на немецком.
У меня есть коротенькая история о том, что важно поддерживать язык. У меня мама училась в английской спецшколе, и после окончания школы она свободно говорила на английском с британским акцентом.
Ого.
Прошло много лет с окончания мамой школы. Сейчас она может, видимо, благодаря тому своему хорошему уровню, говорить какие-то очень-очень простые фразы, типа «помогите мне купить билет, куда идет этот автобус».
А все остальное ушло, да?
Да, все остальное ушло.
Жесть. Давай слушать дальше. Как ты относишься к преподаванию языка носителями без профильного диплома?
Носитель без профильного образования годится только на роль языкового партнера, который вам ничего не сможет нормально объяснить. Единственное, что может поисправлять вас. Вот. И вы с ним можете попрактиковать обычную речь, нормальную, живую. Вот. Почему так? Потому что попробуйте объяснить иностранцу, изучающему русский язык, почему в предложении «я купила себе сапоги» употребляется «себе», а в «ты купила мне сапоги» употребляется «мне», хотя действие направлено все время на меня. Вот. Просто мы так говорим. Это было бы объяснение носителя языка, да? Но тот, кто сталкивался с этим, изучая русский как иностранный, знает правила и знает, почему так, и он объяснит. То же самое с иностранным языком. Носитель языка – это просто носитель языка. И да, профильное образование тоже имеется в виду преподаватель этого языка как иностранного. Вот это профильное образование. Потому что даже если он просто там германист, и при этом он немец, не значит, что он вам сможет нормально объяснить как иностранцу, почему так в немецком языке. Потому что он просто никогда не сравнивал это с другим языком. Конечно, еще лучше, если носитель языка, преподаватель своего языка как иностранного, работает исключительно, допустим, с русскими. Тогда он знает, как сравнивать эти явления в своем языке с русским языком конкретно. То есть понимаете, насколько это специфическая вещь? Конечно, пока вы изучаете грамматику, пока вы изучаете лексические нюансы, то есть до уровня B2 как минимум просто, я советую, чтобы ваш основной преподаватель был носителем вашего родного языка. В идеале, конечно, с опытом проживания в стране изучаемого языка или опытом работы с носителем изучаемого языка. Но можно в комбинацию с ним, допустим, третьим занятием в неделю, сделать занятие по практике, с носителем языка, который вообще никакого образования может не иметь. Вы просто будете с ним болтать и применять на практике то, что прошли с преподавателем.
А вот здесь, мне кажется, нам надо рассказать о том, как учат немецкий в Германии те, кто приезжают учиться. И, кстати, не только немецкий в Германии, и в Британии английский точно так
да,
же учат.
Да, потому что это совершенно не соответствует тому, что рекомендует Полина.
То есть, когда мы приехали в Германию, не знали вообще ни одного слова, пришли на курсы А1, это самый нулевой уровень, с нами сразу начали говорить по-немецки. То есть ты заходишь, тебе говорят «Hallo», «Wie heißt du?» Ты такие делаешь большие глаза, потому что ты, ну, вообще не понимаешь, что тебя спрашивают. И потом начинаешь вникать из контекста. Тебе отвечают «Ich heiße Lena» und «Wie heißt du?», показывая при этом руками. Если говорят об окне, то показывают на окно. И, в общем, даже объяснение грамматики на всех уровнях происходит только на немецком. Некоторые учителя иногда используют вставки английского, перевод одного-двух слов, когда это прям необходимо. Но я на самом деле против этого, потому что мне кажется, что язык тогда переключается, голова переключается, и как-то все не так неправильно работает.
У меня на курсах на интенсивных немецкого языка была ровно такая ситуация, когда учительница вообще не говорила на английском и общалась с нами исключительно на немецком, и это очень злило моих одногруппников, потому что они хотели, чтобы им помогали на английском, а она этого даже не могла сделать.
На самом деле это странно, что у тебя, твоих одногруппников это злило, потому что вот в моих группах за те первые 3 месяца интенсивного курса, когда мы все были абсолютно нулевые, оказалось, что все европейцы в теме. Все были в курсе, что язык учат на языке. То есть, в общем-то, не в курсе были только мы с мужем и азиаты, ребята в группе, которые были, у нас были корейцы и китайцы, потому что у них у всех языки учат, ну вот если учат английский, то учат на корейском, соответственно.
Угу. Давай слушай дальше.
Давай. Что эффективнее, занятия в группе или индивидуально?
Снова я выступлю за комбинирование форм занятий, а именно групповые плюс индивидуальные. Группы хороши тем, что там много людей, сколько людей, столько и мнений, затрагиваются разные темы, коммуникативный навык тренируется хорошо, потому что вы общаетесь не только с одним человеком постоянно, а с разными людьми. Ну и плюс соревновательный, конечно, есть тоже эффект. В общем, плюсов на самом деле у групп много, но есть один большой-большой минус. Это то, что люди из групп выходят с большими пробелами по грамматике, иногда даже по лексике. Да и по фонетике тоже, потому что у преподавателя, конечно, нет времени исправлять ошибки каждого в произношении. Поэтому я за группы, но чтобы они были в комбинации с индивидуальными занятиями, чтобы преподаватель тет-а-тет вам разложил все по полкам, по вашим личным полкам, исправил произношение, какую-то лексику тоже подогнал, рассказал, какие нюансы есть в употреблении того или иного слова, той или иной фразы.
А ты, Таня, как предпочитаешь учиться, в группе или индивидуально?
Я никогда не занималась индивидуально. У меня есть только опыт занятий в группе, и, используя свой богатый опыт, я могу сказать, что я ненавижу заниматься в группе. Мне кажется, индивидуально – это просто мечта и для меня.
Слушай, у меня наоборот. И, возможно, потому, что в начальной школе я учила казахский индивидуально с репетитором. Это было настолько сложно. Все внимание было сосредоточено на меня, нужно было так много учить, и так много внимания она мне уделяла, что теперь я рада сидеть в группе. И, знаешь, типа, знаешь, ответишь, не знаешь, всегда можно куда-то слиться. Не так стесняешься, что ли?
Не знаю, я когда занимаюсь в группе, я прям чувствую, как другие люди тратят мое время своей неадекватностью, своей плохой подготовкой и своей детсадовостью. Когда, не знаю, 30-летнему лбу преподаватель говорит: «А, ты сделал домашнее задание?» Он такой: «Нет». Ну, ребят, для кого вы учите язык? Для себя или для преподавателя? Почему перед тем, как пойти на урок, нельзя просмотреть следующий урок и понять, что там будет, чтобы не спрашивать какие-то примитивные вещи у преподавателя. В общем, я не знаю, для меня большой аспект моей нелюбви к групповым урокам – это трата моего времени.
На самом деле, это, может быть, зависит от школы, где ты учишься, потому что вот это наша первая школа, где мы учились, Карл Дуйсберг Центрум, там учились только студенты. Все были с нулевым уровнем, но все были студенты, они приехали, у них есть 8 месяцев на изучение языка, а дальше им нужно искать работу или поступать в университет, и если они не сделают этот план, то им придется домой ехать. То есть они все серьезно относились, там был такой реально высокий уровень мотивации у людей. А вот во взрослых группах, да, действительно, все по-разному. Слушаем дальше.
Да.
Мы попросили у Полины один самый крутой совет для постановки произношения.
Произношение – это такая штука, которая очень сильно связана с языковой личностью. Языковая личность – это как бы способ мышления на том языке, который мы сейчас практикуем. То есть мы практикуем русский, как русскоязычные, у которых весь мозг русифицирован. И вот именно с русской интонацией мы произносим фразы и с русским произношением и так далее. Чтобы также натренироваться на иностранном языке, нужно проявить некоторые актерские способности. И совет заключается в следующем. Найдите какого-нибудь знаменитого носителя изучаемого вами языка, кого-нибудь, с кем существует в интернете достаточное количество медиаматериала, то есть интервью или там видео каких-то. Возьмите какое-нибудь конкретное видео или хотя бы кусочек, который вы точно понимаете, и повторите его вслед-вслед за этим человеком. Пауза в паузу, вздох в вздох, интонация в интонацию. Самое главное здесь интонация, потому что именно интонация отличает наш национальный характер от другого национального характера. Например, немецкий и русский очень сильно отличаются по интонации. Русский – это такая плавная, очень разнорегистрная, то мы наверх, то мы вниз. Ты представь себе, я что сегодня видела? И мы тянем, 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 а немцы говорят по-другому. Kannst du dir mal vorstellen, was ich heute gesehen habe? Видите, скачет. Вот. И этого, конечно, можно добиться, только если повторять след в след, интонация в интонацию за носителями. В идеале записывать себя на диктофон, сравнивать и поправлять, снова записывать, и поправлять, снова записывать, и так, пока вас не устроит результат.
Моя история о произношении в английском языке началась с детства. Мне мама ставила произношение.
Ого!
С самого-самого начала изучения моего английского языка объясняла, как произносить основные звуки. Изначально она мне поставила произношение разных «в». В английском есть три способа произнести звук «в».
Ну-ка, давай.
Как в слове «театр», которое «th», когда ты засовываешь язык между передними зубами.
И как надо говорить? Ну-ка, я попробую.
«The».
«The».
Как в слове «окно» «window», когда ты сворачиваешь губки в трубочку.
«Window».
И как в слове «never», когда ты закусываешь верхней челюстью нижнюю челюсть, чтобы произнести букву «v».
«V». «Never». Mm. Спасибо. Это был экспресс-курс по произношению от Тани.
Но при этом я никогда не задумывалась особо сильно над интонацией. У меня по-английскому были книжки, в которых была выделена интонация, как задавать вопрос, как заканчивать предложение, там были такие стрелочки.
О, да, я помню тоже стрелочки.
Но я никогда сильно не заморачивалась. И когда я начала учить немецкий, я просто взяла и загуглила, куда нужно ставить язык, чтобы произносить разные немецкие звуки. А еще есть смешной британский очень-очень старый фильм про изучение английского языка. Я дам ссылку на него в описании эпизода. Там они очень много высмеивают разных акцентов и разные способы произношения в разных языках.
Я помню одно из ярких таких впечатлений насчет мелодики речи. Когда мы только переехали, где-то через полгода, мы были в гостях на международной, на интернациональной такой вечеринке, где было много народу из разных стран, говорили все на немецком. Там был один парень из Финляндии. И его немецкий, он был такой очень-очень мелодичный, как песенка, такой та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та- слушала только мелодию. Я не могла понять вообще... Ну, то есть я не концентрировалась на словах. Я бы их поняла, наверное. Но я не могла. Меня так отвлекала мелодия, что я просто смотрела на него с открытым ртом и слушала эту мелодию. А еще ты замечала, что у каждого человека на разных языках разный голос?
Слушай, никогда не замечала. Но у меня есть связанная с этим интересная история. Мы с мужем иногда на работе ходим вместе пить кофе. Да, для наших слушателей, которые не в курсе, мы с мужем работаем вместе. И вот однажды стоим в очереди у бариста, болтаем. И бариста спрашивает у нас, а почему вы все время ругаете и споритесь? Мы в шоке, вообще не понимаем, о чем она. В итоге оказалось, что для нее все наши диалоги на русском языке звучат как ругань.
Она победила в конкурсе тактичных барист. Последний наш вопрос к Полине. Как ты подсоветуешь поддерживать язык во время карантина, когда нет возможности посещать курсы или общаться в среде?
Вернемся к первому вопросу. Там я рассказывала, как не регрессировать. В общем-то, все советы оттуда переносим сюда. Ну и, конечно, найти себе языкового партнера. iTalki, Language Exchange, Tandem – все к вашим услугам. Интернет – это, конечно, большое спасение. Вот. А что касается проверки ваших письменных работ, есть такой замечательный
тут
сайт.
Тут Полина диктует название ресурса, на котором можно самому проверять текст людей, говорящих на вашем родном языке, и люди, говорящие на иностранном для вас языке, будут проверять ваш текст. Ссылку на этот ресурс мы оставим в описании к подкасту.
Я пользовался этим сайтом, мне очень понравилось, но единственное, нужно, конечно, сначала найти именно тех людей, которые носители того языка, который вы изучаете, и они сами изучают ваш родной язык, и у них проверить несколько работ, чтобы вас заметили. Иначе никто просто так к вам не придет. На этом все. Спасибо большое за внимание и приглашение в ваш подкаст.
Вообще, мне кажется, после этого интервью нам можно уже все расходиться, заканчиваем записывать выпуск, всем пока-пока. Потому что, блин, у Полины настолько исчерпывающие ответы, и если вам сейчас кажется, что это все очень сложно, потому что, ну, это реально не так просто, то подпишитесь просто на ее Инстаграм и следите за тем, как она в сторис и в постах подробно рассказывает о всех этих методах, она сама реально все это делает, и именно это приводит к большому прогрессу. То есть нужно много работать, чтобы у тебя был хороший прогресс в языке, в любом языке.
Я с тобой согласна на 100%, нам можно расходиться. Если кто-то из слушателей может порекомендовать аналогичный ресурс для изучения английского, аналогичного качества блог, я была бы очень благодарна.
Я тоже. А вот тандем партнеров ты пробовала когда-нибудь?
Я не пробовала, я боюсь тандем партнеров. Мне кажется, не тандем партнеров, а сайтов для поиска тандем партнеров. Мне кажется, что многие путают эти сайты с сайтом знакомств.
В смысле, ты боишься, что ты с кем-то пойдешь встречаться, а к тебе начнут приставать?
Ну, типа того.
Я на самом деле в этом плане жесткий сексист, и я занимаюсь только с девушками. Ну что, пришло время рассказать про наш эксперимент?
Давай.
Мы с Таней целую неделю занимались очень интенсивно языком. Рассказывай, как это было?
Ну, для начала я немножко щетерила, и интенсивно языком я занималась не неделю, а полтора месяца, но не по своей воле.
А, ты хотела выучить больше, чем я поняла.
Полтора месяца назад я записалась на интенсив в онлайн-школе немецкого языка Lingoda и начала заниматься. А потом случился карантин. Я оказалась дома с двумя детьми, младенцем 6-леткой и работающим из дома мужем. И поняла, что заниматься у меня нет времени.
Угу. Либо когда все уже спят, либо когда все еще спят.
Да-да-да. Когда все уже спят, я заниматься не могу, потому что я уставшая. Когда все еще спят, я заниматься не могу, потому что я просто не просыпаюсь. Я таким образом пропустила 2 или 3 занятия, просто проспав и не услышав будильник.
Ого.
В общем, написала я в Lingoda, говорю, так и так, можно мне как-нибудь принести этот месяц, который мне остался, или просто отменить? Они сказали, да, отменить всегда можно, просто мы вам не вернем деньги. В общем, они оказались очень негибкими и отказались войти в мое положение. Поэтому я интенсивно занимаюсь в Lingoda уже 1.5 месяца.
Ого, и как часто?
На месяц дается 15 уроков в том режиме, который выбрала я. У них вообще есть несколько режимов. Можно просто покупать уроки, можно вписаться в спринт и в марафон. И если ты в спринте и в марафоне посещаешь определенное количество уроков, то тебе возвращают обратно часть денег. Вот, я записала спринт, у меня 15 уроков в месяц. Соответственно, я занимаюсь 15 дней в месяц. Угу. Обычно я беру 1 урок в день, не больше.
Это прям много. Еще что ты делала?
Еще я слушала подкасты на немецком языке. И ради интереса я поискала несколько подкастов для изучения английского языка. Я один могу порекомендовать, я оставлю ссылку на него в описании эпизода.
Угу, давай. Я, в общем, тоже занималась Lingoda, но только я, наоборот, не считерила. И занималась только последние 2 дня, но по 2 урока в день. То есть я делала 1 урок утром, 1 урок вечером. Мне очень понравилось. Я считаю, что для таких стеснительных людей, как я, это супер тема. Во-первых, ты занимаешься в группе. Во-вторых, ты занимаешься без видео. То есть я подключаюсь туда через Zoom, но я не включаю картинку. Картинка только у преподавателя. Я смотрю на его артикуляцию, вижу, что он говорит и как бы эффект присутствия создается. В группе еще несколько человек. Мы проходим какие-то топики, разговариваем, на каких-то занятиях пишем тексты. В общем, ну, я довольна.
Тут надо отметить, что у Lingoda есть 2 типа занятий. Это групповые занятия и индивидуальные занятия. Я вот индивидуальные не брала, я тоже занималась в групповых. И я несказанно рада, что тебе понравилось. Потому что я боялась, что тебе не понравится, и мы, значит, сядем вдвоем сейчас на скамеечку и будем ругать Lingoda. А так ругать Lingoda буду только я.
Ну, давай, расскажи, что тебе не понравилось.
Я, на самом деле, сначала скажу, что мне понравилось, чтобы быть более-менее объективной. Мне в Lingoda нравится, что можно выбирать преподавателя, и мне в Lingoda нравится, что можно выбирать уровень. Там есть разные типы занятий. Занятия на чтение, занятия на разговор, занятия на письмо, на составление текстов. Занятия на грамматику. И у меня разные уровни, уровень во всех этих типах занятий. Поэтому, например, чтение и разговор я беру С1. Грамматику я беру B1, B2. И вот это мне нравится, такая гибкость, что я могу выбирать разные уровни для разных навыков. Угу. А не понравилось мне все остальное. Мне не нравится их учебный материал. Мне не нравятся мои одногруппники, которые, как я говорила, детский сад, штаны на лямках. Материал доступен до урока. Постоянно на уроке кто-нибудь спрашивает, а что значит это слово? Ну, ты не мог до урока посмотреть?
Не мог. Я тоже из тех людей, которые не мог. Но теперь я знаю, что можно посмотреть до урока. То есть я знала, что можно, но не знала, что нужно. Может быть, Лингоди стоит как-то это писать, выделять на сайте, что для эффективного там, использования времени во время урока посмотрите заранее материал.
Сам урок очень длинный, это целый час. И я посмотрела, что за этот час я максимум разговариваю 10-15 минут. Это мало. Мне не зашло. Просто потому, что мне кажется, что мое время тратится очень-очень неэффективно.
У меня, на самом деле, из 4 уроков, что я взяла, мне не понравился только один. А в остальном все 3 других педагога так ставили урок, что как бы у меня было ощущение, что я много позанималась. С некоторых курсов я вообще вышла там с готовыми текстами, я писала рецензию на музыкальный альбом и жалобу по поводу микрофона, вот этого, на который я сейчас пишу. Единственная претензия, которую у меня есть к Лингоди, мне не нравится учебник. То есть мне не нравятся темы, потому что все темы мне не заходят. Лучше всего язык изучать в контексте, и когда тебе интересно, ты на эту тему хочешь говорить. А здесь темы какие-то: составление резюме, как устроиться на работу, как вести переговоры на работе, как говорить об этом, о том, как торговаться. Мне это вообще всё
интересно. Слушай, у меня абсолютно противоположный опыт. Вот что-что, мне кажется, они хорошо подбирают эту актуальность тем. У меня были темы про кибербезопасность, про искусственный интеллект, про урбанизм, про экологию. То есть такие очень прям актуальные темы с довольно-таки актуальными текстами.
Ну, тогда я могу сделать вывод, что мы с тобой просто по-разному пользовались платформой, по-разному выбирали. Потому что я выбирала по типу занятия. Например, занятия на тренировку устной речи или занятия на тренировку там, навыков письма, там, жалобы, альбом, рецензия, вот это вот все. То есть, может быть, стоит еще во время этого ссылаться на учебник и смотреть, какая будет тема, а я что-то не придавала этому значения, я думала, ну, будем разговаривать. И в итоге получилось, что мне неинтересно.
Еще мы забыли сказать, что на Лингоди есть не только немецкий язык, у них также есть абсолютно точно английский и испанский, и, может быть, французский, но я не уверена.
Мне кажется, я видела, что у них там вообще их много.
После того, как я позанималась в Лингоди, поняла, что мне хочется, мне не нравится, мне хочется их отменить, я стала смотреть, что вообще сейчас есть. И слава карантину, я никогда не думала, что я это скажу, сейчас очень много школ открыли онлайн-уроки. Школы, у которых никогда не было онлайн-уроков, они сейчас вынужденно набирают онлайн-группы, и мне кажется, карантин – хороший шанс открыть для себя какую-нибудь новую школу. То есть, если вы учите немецкий, поищите онлайн-курсы каких-нибудь школ из маленьких немецких городков, или если вы учите английский, можно сходить на британские сайты британских физических школ, которые сейчас вынужденно набирают онлайн-группы.
Я еще знаю, что хотела попробовать? Я хотела попробовать, вот как Полина рассказывает у себя в блоге, полное погружение в немецкий контекст. То есть ни на каком другом языке не потреблять больше информацию, не читать, ни с кем не разговаривать и не слушать хотя бы один день. Но в карантине у меня это вообще не получается, домашние как-то не поддерживают. Я попробую после карантина, когда все уйдут в школу, сад и на работу.
Я бы испугалась. Мне кажется, если с нашими детьми начать разговаривать на немецком, они решат, о, здорово, разве так, а так можно? И перестанут использовать русский вообще.
Что ты можешь сказать по результатам эксперимента? У тебя как-то улучшился язык?
Мне кажется, по результатам эксперимента у меня язык хотя бы не скатился совсем в дно за счет того, что я сейчас немецким не пользуюсь совсем.
Ну, то есть это вот эффект того самого поддержания, про который Полина говорила.
Да, я с ужасом, на самом деле, жду выхода на работу, потому что, мне кажется, я приду на работу, а там люди разговаривают, сюрприз-сюрприз, не на русском, а на английском. Я такая, я вообще-то уже год не разговаривала на английском, я год в декрете.
Слушай, мы так много наболтали, у нас такой длинный выпуск получается, но все равно я не могу не задать тебе этот вопрос. Какой следующий язык ты планируешь учить?
У нас с мужем есть договоренность. И следующие языки мы планируем учить, чтобы облегчить наше путешествие по Европе.
Ну-ка.
У него это французский, у меня это испанский. Он, в отличие от меня, начал учить французский и даже может что-то сказать. Я могу сказать на сесте или альтрабаху.
А я собираюсь учить итальянский, потому что я считаю, что я уже и так на верном пути. Я, например, могу заказать себе воду. Una acqua con gas, por favor. И еще я знаю самое итальянское слово из всех итальянских – allora, которое можно использовать вообще в любой ситуации.
Давай прощаться?
Да, давай, только я сейчас хотела еще кое-что сказать. Ребят, возможно, этот выпуск нашего подкаста вас демотивирует. Вам кажется, что учить языки – это очень сложно, долго и вообще ну его в баню. Давайте так не думать и давайте не забывать о том, что выучить язык в совершенстве вообще невозможно. То есть даже свой родной язык мы никогда не будем знать в совершенстве. Всегда будут темы, да, например, та же медицина, в которых вы будете плавать. Например, мы не знаем названия всех болезней, всех диагнозов, всех инструментов, всех лекарств. И это же не демотивирует нас говорить по-русски. Давайте учить языки и получать удовольствие.
Подпишусь под каждым Дашиным словом. Услышимся на следующей неделе.
Пока-пока.
Пока. Начала я свою карьеру изучения языков с английского, как, наверное, и большинство наших читателей. Какие читатели? Почему у меня все время читатели?